Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье. Репортаж». С вами Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся на творческий вечер, встречу с ректором Российского православного университета святого Иоанна Богослова, заместителем главы Всемирного русского народного собора, политическим философом Александром Щипковым. Открывая выступление, спикер назвал ключевую тему «Религиозное измерение журналистики». В рамках репортажа прозвучат вопросы лектору от священнослужителей.
Добрый вечер, меня зовут священник Данил, Шахтинская епархия. У меня вопрос не сложный, но который вот...
Но сложный, да?
Он не сложный. Может быть, он для кого-то не является каким-то вот камнем преткновения или вот, какой-то вот важностью, но я просто не вижу, правда не вижу. Вопрос вот в чем. Идеология, которая в последнее время, да, вот пытается как-то возрождаться, даже не... Не сами люди, а в связи с событиями, которые сейчас остро стоят, вот, начали как-то на свою идеологию ориентироваться, создавать ее. Понятно, что искусственно, понятно, что как бы люди они вообще в стороне всего этого. И это, наверное, больше похоже как на, вот, как на акции идеологии, а не на то, что есть у нас вот, в самосознании. Как вы на это смотрите? Какая у нас идеология? В чем вот. Какая она у нас сейчас?
Если как вас зовут? Очень?
Священник Даниил.
Священник?
Священник Даниил.
Отвечаю. А вы садитесь.
А у меня еще второй вопрос.
А еще вы три вопроса.
Нет, один. Он вообще может быть не такой важный, он касается...
Ну, потом зададите. Давайте я перейду сначала.
Хорошо.
Идеология. Ну, об этом кто только не говорит про идеологию. Действительно, очень важный вопрос. Какая идеология? Я постараюсь максимально кратко ответить на этот вопрос. Вы так просто внимательно слушайте, потому что я вынужден очень кратко это все объяснять. Первое. Без идеологии страны не существует никакой. Если говорят, где-то мы живем без идеологии, это ложь. Этого не бывает в природе. Идеология – это как земля под ногами. Она есть всегда. Без этого государства просто и общество они не могут существовать. Какая идеология? Откуда она берется? Кто ее формирует? Церковь, ученые, политики. Вопрос, кто? Не церковь, не артисты, которые постоянно сидят на телеэкранах и учат нас жить. Причем какие-то имена не учат жить. Цитатами Чехова, Островского, Вампилова. Они, бедные, ничего больше не знают, они учат текстом наизусть, и они говорят выученными текстами и выученными мыслями. Поэтому самый тупик – это слушать артистов. Конечно, политики. Конечно, политики формулируют идеологию. Когда у нас записали в 13-я, по-моему, статья, что любая идеология запрещена, это был просто трюк. В 1993 году. Американцы же писали на них конституцию. Для чего это делалось? Для того, чтобы они приносят свою идеологию и запрещают нам создавать собственную идеологию. Ну так же не скажешь, пользуйтесь нашей, а вашей запрещено. Ну как, народу не понравится. Поэтому говорят, любая идеология запрещена. Притом я говорю, раз понять, что не бывает без идеологии жизни. Невозможно физически. Между прочим, Горбачев, когда он собирался демонтировать Советский Союз, он прекрасно понимал, он был образованный человек, супруга вообще закончила, Раиса Максимовна, философский факультет МГУ. Они прекрасно понимали, что нужна идеология какая-то новая. И они учили создавать эту идеологию, в первую очередь, философскому факультету МГУ и другим вузам. Были созданы специальные кафедры, их назвали кафедры культурологии. И на этих кафедрах культурологии они должны были создавать эту идеологию. Я сейчас уйду, я не говорю, зачем, закончилось ничем, но процесс очень интересный, как это происходило. Один мой знакомый написал книгу именно примерно об этом. Она выйдет, я надеюсь, может быть, в конце или в начале следующего года. Выбирали буржуазную идеологию. Вот мы ей пользовались очень долго, до начала, практически до начала СВО, до 22-го года. Частично Путин начинал ее демонтировать отдельными инъекциями такими. Речь 7-го года в Мюнхен, речь на Валдайском клубе 13-го года, если не читали, почитайте, прямым текстом он объявляет, что все, Россия от либеральной идеологии прямым текстом. Заживали так там масло, вообще не обсуждали этот текст. Но все СМИ либеральные, зачем вам обсуждать то, что президент говорит, что а вас не будет, ребята, с вашей идеологией. 13-й год, из Совета, 12 лет назад. Ну, сейчас, значит, идет, значит, этот процесс, он продолжается. А следующий вопрос, а какая идеология? Да, понятно, формулирует идеологию, ну, по сути, президент, да, как не только он, политический класс, фигура политического класса в России, он формулирует эту идеологию. Не церковь, а президент. Что это за идеология? Идеология — это не толстые книги. Потому что сейчас все говорят, давайте сядем, напишем идеологию. Идеология — это лозунг. Это одна фраза. Это может быть два слова. Вот что такое идеология. Общее направление. Идеология может меняться. Потому что идеология отвечает на вопрос, какая цель, куда мы идем. Идеология отвечает на один единственный вопрос. Какая цель народа? Какая цель государства? Что мы идем? Мы ставим цель и идем к этой цели. Значит, вот эта цель, к которой мы сейчас идем, и есть идеология. Какая сейчас цель? Суверенитет. Вот наша идеология, она сформулирована в одном единственном слове. Суверенитет. Не нужно никаких толстых книг. Не нужно искать никаких вариантов. Когда мы добьемся окончательного суверенитета, идеология изменится. Потому что изменится цель. Вот какая цель будет после СВО, никто не знает. И вот этот вопрос самый сложный, самый интересный. Какая же будет цель после победы? Неважно, эта победа будет через полгода, или эта победа будет через 15 лет. Нам все наступит. И тогда идеология изменится. Где же тут церковь? А роль церкви совсем другая. Церковь не занимается идеологией. Церковь занимается мировоззрением. Гораздо более серьезным делом. Фундаментальным. Церковь занимается той основой, из которой вырастает идеология. То есть гораздо глубже. То есть церковь занимается традицией. Традицией в широком таком смысле. Традиция как передача опыта религиозного, политического, любого, жизненного, социального. Церковь этим занимается. И церковь хранительница этого мировоззрения. И идеология вырастает из этого мировоззрения. Если идеология не вырастает из этого мировоззрения, значит она вырастает из другого. Например, из протестантского. Идеология советской власти, идеология, выросшая не на аутентичной нашей почве, а выросшая на протестантской почве. Не удивляйтесь, и нацизм вырос на протестантской почве, и коммунизм вырос на протестантской. Это разные мысли, разные направления. Но не на православие. Поэтому все развалилось в 91-м году. И умный политик, когда он определяет идеологию, понимая, что идеология – это тот механизм, с помощью которого он осуществляет связь между собой, царем, генсеком, президентом, неважно, и народом. Чужая идеология. Ну какая связь? Ельцин опирался на англосаксонскую протестантскую идеологию. Ну, у Ельцина, очевидно, не было ни малейшей связи с народом. А у Путина есть. И все это чувствуют. Это не надо как-то получать 5 высших образований, чтобы это понять. Это просто чувствуется. Потому что он взял идеологию аутентичную, из аутентичной почвы. Вот так работает этот механизм мировоззрения и идеологии. но постарался максимально кратко. Поступайте в Российский православный университет, там я подробно это все рассказывал. Вот тут один из студентов моих сидит, улыбается, он тоже все знает. Так, и ваш второй вопрос.
Спасибо. Он, конечно, такого бытового характера, простите за понижение точки. Он, ну, как мы все пишущие здесь, и на своих сайтах иногда используем такие слова, термины, которые позаимствованы из церковнославянского языка, ну, потому что мы пишем о богослужении, пишем какие-то вот такие, ну, тексты о церкви, и это невозможно обойти. Является ли это какой-то ошибкой стилистической, какой-то синтаксической, не знаю, какое-то слово, вот наш русский текст, и там что-то вот такое, чтобы было понятно, чтобы оно сохраняло свою форму, свою аутентичность.
Вы
слово.
Из какого города?
Я город Шахты, Ростовская область.
Шахты.
Есть такой. Александр Зрушевский.
А тут же у вас же знаменитый Власов, штангист из Шахты.
Он не Власов.
А кто был? Кто был знаменитый штангист?
Василий Алексеевич. Вот я про него всегда рассказываю.
Власов это был москвич. Как же его фамилия была? Гениальный абсолютно штангист. Не Шахты, жил, рассказывал, что
я Власов. Самый сильный человек в мире. Алексей.
Спасибо. Шикарный вопрос. Просто шикарный вопрос. Отвечу очень коротко. Для того, чтобы это понятно, это надо делать, и тут ничего такого нет. Конечно. Дело в том, что церковно-славянский – это не мертвый язык. Это живой язык. А наши оппоненты постоянно говорят, церковно-славянский – это мертвый язык. На нем не разговаривают, это книжный язык, и где-то там в церкви его используют. А надо его забыть и перейти на русский язык. И тогда все будет понятно, ясно. Но любой из вас понимает, что если мы будем служить литургии по-русски, не объясняя глубин литургических смыслов, то так же непонятно все будет. Хоть по-славянски, хоть по-русски, хоть по-корейски. Методологическая ошибка наша с вами в том, что мы соглашаемся с ними в том, что это другой язык. Мы говорим, он не мертвый, он живой. А это ваш аргумент. Мы говорим, он живой, потому что мы разговариваем с ним со Христом. Мы молимся на этом языке. Мы, конечно, не по-русски молимся, но мы по-славянски молимся. И молитва определяет жизненность этого языка, живость его. Но этого недостаточно. Дело в том, что церковно-славянский – это не отдельный язык. Это часть русского языка. Гробовая тишина, я не верю. Непривычно. Поймите, это часть русского языка. Это не что-то отдельное. Поэтому, вы говорите, можно ли использовать? Это то же самое, как сказать, а можно ли мне использовать какую-то лексику, так сказать, пушкинских или державинских времен. Как нельзя? А можно ли мне использовать лексику русского диалекта где-нибудь в Вологде? Фантастически красивые диалекты в Вологде, да? В деревнях. Не в самой Вологде, конечно, а в деревнях. Ну, конечно, можно. А здесь не диалект. Здесь церковно-славянский язык сакральный. Это сакральная часть русского языка. Это одно целое. Когда я об этом говорю, это вызывает невероятное ожесточение, невероятное сопротивление. Поэтому это вопрос очень-очень... глубокий. И в чем-то он гораздо фундаментальнее, чем ваш первый вопрос про идеологию. Идеология штука изменчивая. А здесь наши силы, наши горы. За это биться надо. Следующий вопрос.
Ерей Михаил Желтиков, Талитинская епархия.
Александр Владимирович, разрешите с вами поспорить. Вот вы сейчас произнесли такой тезис: нам не разрешают преподавать основу православия в школе. И выразили это таким образом, что не разрешают сверху. Но ситуация не совсем такая. В очень многих школах, я думаю, священники не дадут как бы мне слукавить, сами родители проявляют активное сопротивление, выраженное простой фразой: «Попов нам здесь не надо». То есть сопротивление идет снизу, а не сверху. А может быть и снизу, и сверху. Вот с этим что делать?
Спасибо большое. Что касается сопротивления, значит, если говорить о сопротивлении, то это, конечно, сопротивление сверху. То, о чем вы говорите, это не сопротивление снизу. Это такой мрак, который застил, так сказать, души и умы этих людей. То есть, конечно, с ними надо говорить. Я знаю регионы, где 80% родителей, наоборот, за ОПК. Но наше ОПК – это несколько часов в пятом классе, это все. Это вот очень, ну, был четвертый, сейчас или четвертом где?
Четвертом, ОРЦ.
В четвертом классе, но этого, мягко говоря, недостаточно. Я знаю, в Калужской епархии, в Тарусе, где я живу, у нас две школы, в одной поменьше, а во второй там 80, там родители за. Родители попросили и факультативно о православии говорили. 5, 6, 7, 8 класс. Или факультативно, вот, это время, дети перегружены и так далее. Это очень серьезно. Ну что, целая система, как же называется, учитель для России, Сбербанк, 10 лет назад начали подготовку учителей в отдельных центрах, готовили молодых ребят, девчонок, направляли их в школы, платили им зарплату, которая была в полтора раза больше, чем зарплата учителя, который 30 лет в школе проработал, вот, с новациями. Просто такая кампания шла там по разрушению церкви, не знаю, что последние годы не отслежил. То есть огромное количество таких вот инъекций, направленных на разрушение системы преподавания. Это очень непростой вопрос, и понятная инерция всего 20 века. Это очень сложно преодолеть. Вообще на восстановление. Что касается вот советской идеологии, советского времени, ну, примерно 70 лет мы были, русской истории, вот в этих обстоятельствах. Ну, столько же понадобится для восстановления, не меньше.
Александр Владимирович, вопрос чуть в другую сторону. К вам, как многолетнему исследователю из Анатолия Медиатона. Вот мы сейчас на Международном фестивале православных СМИ. Как вы понимаете православные СМИ? Поясню. Опять же, мы сейчас в 25-м году. Что есть противоположность православному СМИ? Это явно не атеистическое, не православное, это условно светское. Но вот смотрим мы, где вы хотели интервью с Тишем Патриархом в этом году. Это Коммерсант, это российская газета. Смотрим на информационное агентство. Та серия новостей не столь важна. Везде работают верующие люди. По сути, вся сфера медиа в работе с православием, она уже за верующими людьми, которые разбираются, ходят на службу, причащаются, ну, и так далее. Как в этом ключе понимать вот это представление, и что есть православный СМИ сейчас? Спасибо.
Хороший вопрос.
Много лет назад я написал книжку под названием «Религиозное измерение журналистики». И поэтому сегодняшняя наша встреча, думаю, дай-ка я ее назову так же. «Религиозное измерение журналистики». Там есть довольно большая глава, забыл, сейчас я скажу, как она называется. Она так называется — «Религиозное измерение журналистики». Можете набрать в интернете и посмотреть. Довольно подробно описываю, как это все происходило, становление, потому что я просто непосредственно участие принимал в этом. У нас тогда пишущих о религии вообще, о православии в частности, было в России, ну, человек 20, может быть. Когда стало 50 авторов, я уже не мог их запомнить по именам. А так мы знали все друг друга. Это такое было вообще довольно такое вкусное время. Вот. На самом деле, перед нами тогда стояла задача не создать православные СМИ, а сделать так, чтобы во всех СМИ были журналисты, православные церковные люди, которые на эту тему могут писать. Вот стояла задача. И реально мы, в общем, добились, потому что нет издания, где не было бы человека, который, ну, худо-бедно бы разбирался в каких-то церковных или религиозных реалиях. Поэтому то, что Святейший Патриарх Кирилл дает там интервью каким-то известным изданиям, ну, неправильно, потому что они их больше видят, больше читают и так далее. Потому что если бы он давал интервью исключительно журналу Московской Патриархии, кстати, очень хороший журнал, всем советую подписываться и читать на него, я постоянный читатель Женька, то он, конечно, не был бы так услышан, как в советских СМИ. Поэтому я не вижу здесь никакого противоречия. Все СМИ должны стать православными. В том смысле, что там должны работать церковные люди. Я помню, однажды я работал на Радио России, и были ночные эфиры у меня такие, с нуля до 2 часов ночи. И там люди задавали самые разные вопросы, и совершенно неожиданно звонит парень. Это, представляете, это прямой эфир. И он говорит, я работаю на НТВ. Я не помню, в каком должности. А НТВ в ту пору это была там, вот, кроме расчлененки, вообще ничего не было. Самое мягкое, что там было. И говорит, а я человек церковный, и говорит, все, я вот пишу заявление об уходе, потому что невозможно. Ну просто, вот, это же какой-то такой вот, крик души был у парня. И что мне делать? Я ему сказал, успокойся и оставайся там работать. Но если ты последний православный оттуда уйдешь, ну так кто же там останется? Если Господь туда уже привел, тогда будь там. Ну не знаю, какое решение он принял, но вот прямо в открытую, в прямом эфире человек, ну правда, ночью кто там слушал, не знаю, вот, но все равно человек очень откровенный. Мы, конечно, должны быть там. Дальше вопросы.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о творческом вечере ректора Российского православного университета святого Иоанна Богослова Александра Щипкова. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.